Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии Алла Митрофанова.
Добрый светлый вечер.
И Константин Мацан. Добрый вечер. У нас сегодня в гостях Лариса Анатольевна Кузьмина. Сейчас я прочитаю, как вас правильно представлять, потому что не так просто для человека, не владеющего специальной лексикой.
Медицинским языком.
Заведующая...
Отдельный иностранный язык, наверное.
Заведующая отделением высокодозной химиотерапии и трансплантации костного мозга Национального медицинского исследовательского центра гематологии Минздрава России. Добрый вечер.
Да, очень приятно, спасибо, добрый вечер.
Вот, я это все прочитал, теперь нужно слова пояснять. Ну, мы сегодня будем говорить о такой вещи, которая для меня, допустим, как для обывателя, почти незнакома, хотя я к программе готовился, что-то читал, но все равно вопросов больше, чем ответов. Донорство костного мозга. Вот слово «донорство» более-менее нам понятно сегодня. Мы сдаем кровь, допустим, как доноры, можно стать донором крови и так далее. А вот костный мозг звучит немножко зловеще для обычного уха. Во-первых, мозг. Как им можно поделиться? Во-вторых, костный. Что там с костями происходит? Вот можно для человека совсем базового уровня понимания проблемы просто пояснить, что такое донорство костного мозга, вообще о какой проблеме мы говорим?
Ну, сначала хотел сказать, что костный мозг – это не спинной мозг, и не головной, как многие думают. И, конечно, есть такая позиция, что вот для того, чтобы получить костный мозг, нужно изъять кости. Это, конечно, далеко не так. Сегодня методики...
Слава Богу!
Методики изъятия костного мозга, в общем, достаточно щадящие. Они могут производиться либо под общей анестезией, когда через проколы плоских костей, чаще всего тазовых, мы получаем необходимость, необходимое количество клеток для трансплантации, для того, чтобы восстановить кровотворение у другого человека. Либо возможен получение стволовых клеток совсем неинвазивным путем, когда человеку, донору, так называемый костного мозга, но в данном случае стволовых клеток, вводится специальный препарат, заставляющий клетки стволовые на небольшое время выходить в периферическую кровь. То есть мы можем путем цитофереза, так же, как мы собираем тромбоциты, например, при донорстве, получить лейкоцитарную взвесь, содержащую достаточное количество стволовых клеток для трансплантации.
Это, если позволите, я постараюсь перевести на русский язык с медицинского. Однажды, когда я, по-моему, первый раз тогда сдавала кровь из вены как раз, ну вот как это обычно, да, происходит, в общем, ну, самая банальная процедура. В соседних креслах лежали несколько человек, которые пришли существенно раньше меня. И когда я сдала уже свои эти там 450 миллилитров и спокойно с перевязанной лапой ушла, они продолжали там лежать. Видимо, у меня на лице был написан некий испуг, и мне тогда кто-то из них сказал, так подмигнул и сказал, что ты не переживай, все будет хорошо, ты всего лишь там, ты цельную кровь сдаешь, а мы сдаем, и вот что-то такое они сказали.
Компоненты крови, тромбоциты, да. И эта процедура занимает примерно 2-3 часа. Так же, как и также получить лейкоцитарную взвесь со стволовыми клетками, тоже необходимо потратить 2-3 часа.
Это та самая процедура, которую подразумевает вот это название донорства.
Аферез. Изъятие, да? Определенной клеточной популяции. Да? Ага. Вот в данном, когда мы получаем стволовые клетки, мы забираем у донора лейкоцитарную взвесь, в которой в большом количестве присутствуют стволовые клетки.
То есть это получается к одной руке и к другой руке, да, подсоединены некие провода. Из одной руки кровь отсасывается.
Да, берем кровь из одной руки.
Выделяются нужные какие-то...
Специальный аппарат, клеточный сепаратор, мы выделяем лейкоцитарную фракцию. Все остальное, эритроциты, плазма, тромбоциты, возвращается в другую руку. То есть процедура, ну, достаточно безболезненная. Единственное, что она занимает 2-3 часа.
Угу. Кому, каким пациентам, каким людям, в каких ситуациях нужно прибегать вот к помощи доноров костного мозга?
Ну, несмотря на все успехи нашей медицины, многие заболевания, в частности, острые лейкозы, агрессивные лимфомы, иногда множественные миеломы и, например, наследственные заболевания детей, другим способом трансплантации вылечить просто невозможно.
Это заболевание крови.
Это заболевание крови или это наследственные иммунологические нарушения, скажем, у детей, когда ребенок уже рождается с таким дефектом, с которым он просто жить не может дальше. И в этой ситуации другого способа излечения, как трансплантации костного мозга, пока что не существует.
Звучит все-таки довольно серьезно. Других способов, как трансплантация костного мозга, не существует. Насколько успешно сейчас применяется этот метод?
Ну, я, наверное, больше скажу о лечении взрослых пациентов. Да, вот наш центр в основном занимается трансплантацией при острых лейкозах. 70% пациентов, которые поступают в наше отделение, это пациенты с острыми лейкозами, это острые миелоидные лейкозы, острые лимфобластные лейкозы. Именно те формы, которые на химиотерапии даже при современном количестве таргетных, так называемых, целевых препаратов совершенно мы можем получить длительные ремиссии, но об излечении речи нет. То есть болезнь обязательно вернется. И в этой ситуации обязательно, в общем-то, все пациенты, которые, у которых нет другого способа излечения, они консультируются в нашем отделении, и мы начинаем поиск донора, родственного или неродственного, и, в общем-то, постараемся в кратчайшие сроки выполнить трансплантацию костного мозга. Ну, в нашем отделении мы там выполняем не менее 100 таких операции каждый год, есть и другие центры в России. Просто вот к нам обращаются именно те пациенты, у которых другого способа излечения нет.
А это действительно способ излечения?
Это то есть, способ излечения.
То есть все, болезнь, до свидания тогда?
Лечение очень непростое. Примерно еще год у нас занимает реабилитация каждого пациента после трансплантации. То есть пациент не просто выписывается домой, он регулярно у нас обследуется, наблюдается, проводится коррекция терапии. И сегодня у нас уже есть пациенты, которые после такой операции прожили по 20-30 лет. И мы наблюдаем всех пациентов пожизненно. Да? Мы практически знаем судьбу каждого пациента, который перенес у нас эту операцию. То есть отделение не просто выполняет трансплантацию забывает. Нет. Мы мониторируем судьбу каждого пациента. Мы стараемся помогать им, если возникают какие-то другие заболевания, потому что очень часто врачи, ну, так называемых на местах, да, очень осторожно проводят терапию наших пациентов. То есть мы консультируем их пожизненно. Что можно, что нельзя, какие методы лечения возможно, если появились новые заболевания, что как бы лучше избегать.
Но эта операция не бесплатная.
Операция бесплатная.
Бесплатная, что в стране это делается.
То есть сегодня по программе госгарантии все трансплантации в нашей стране, в общем-то, обеспечиваются поддержкой государства. Каждая трансплантация бесплатна. Там есть другие вопросы, но к лечению это не имеет отношения. То есть само лечение всегда бесплатно.
Какая-то очередь есть на эти операции? Или вот количество людей, которым эта операция нужна? Вы, ну, грубо говоря, вы всех можете удовлетворить? Или вам приходится какую-то формировать очередь, и люди ждут, а если это острая необходимость?
Как таковой очереди не существует, но, скажем, ведь трансплантация – это этап лечения, это не терапия спасения, не терапия отчаяния. То есть для нас очень важно, чтобы пациент, например, с острым лейкозом или с какой-то агрессивной лимфомой обращался к нам, как только он получит ремиссию, потому что нам нужно время на то, чтобы найти донора. Это занимает не меньше 2-3 месяцев, если родственного в семье донора нет, родного брата или сестры. И, к сожалению, да, бывает, что когда пациенты обращаются к нам достаточно поздно, когда болезнь уже начинает прогрессировать, у нас просто нет времени, чтобы найти донора. И иногда, ну, к счастью, крайне редко, но пациентам мы просто не можем выполнить трансплантацию в связи с прогрессией заболевания, когда ее выполнить уже невозможно.
Мы сейчас поговорим подробно про аспект, связанный с донорством. Мне бы хотелось прояснить еще один момент. Клетки, которые вы пересаживаете, пересадка, да, костного мозга, что она подразумевает под собой, их называют, если я не ошибаюсь, гемопоэтическими. То есть это клетки, которые даже если они будут составлять 5% от существующих клеток крови в организме человека, уже способны запустить процесс полного обновления организма. Ну, так, нет, простите, да, я очень на пальцах.
Случай гемопоэтический означает стволовые клетки. Значит, что это стволовые клетки, способные восстановить именно гемопоэтическую ткань.
Вот то поэтически есть, это не случайно же с поэзией связано, да?
Гемопоэз – восстановление крови, восстановление кроветворения. Это те клетки, которые могут восстановить именно кроветворение. Да, вот там вопрос стволовых клеток, там всех других ростков есть, не касается. Мы берем стволовые клетки костного мозга.
Гемопоэз, вы сказали?
Гемопоэз.
спросили гемопоэз. А это все-таки с поэзией связано?
Ну,
не, это...
ну, не и, очень, этимологически, наверное, я думаю, да. Гема – кровь, а поэз – это же процесс образования.
Восстановление.
Восстановление, образование. Да. Ну, то есть здесь можно, конечно, копнуть. Призвать кого-то из лингвистов.
Я не готова сейчас ответить на этот вопрос.
Это некое такое созидание, да, вот именно, рождение нового, какое-то претворение в жизнь.
Поэтому и хотела уточнить. А теперь давайте все-таки к нашей главной теме обратимся. Если я правильно понимаю, в России сейчас колоссальная проблема, связанная с нехваткой доноров.
Да, она существует, к сожалению.
Как давно она существует? Была ли она раньше? Может быть, раньше такой потребности не было в пересадке костного мозга, как сейчас? Или, может быть, медицина не была на том уровне, когда с помощью такой операции можно было спасти жизнь человека?
Ну, первая трансплантация вообще в мире выполнена примерно 50 лет назад. Где-то, ну, может, чуть больше. В общем-то, вопрос трансплантации как-то вот так активно стал развиваться после Второй мировой войны, да. Облучение, жертвы японских там ядерных бомбардировок. И первые трансплантации стали выполняться именно тогда. Они, и вот с этого момента как бы наша отрасль очень активно развивается. Регистры в зарубежных странах, ну, наверное, тоже чуть позже, но вот именно в то время появились. В России очень долго трансплантации выполнялись только от родственных доноров, родных, братьев и сестер. Ну, конечно же, сегодня семьи не такие большие, как раньше. И сегодня мы в семьях редко имеем больше двух детей. Да, в основном.
Да,
поэтому
да,
подобрать родственного донора, как бы, конечно, становилось все тяжелее и тяжелее. Вопрос о создании регистра неродственных доноров, он уже довольно долго витал в воздухе. Я думаю, что даже не одно десятилетие. Но вот в связи с тем, что не так много было в России трансляционных клиник, как бы вот этот вопрос все время как-то откладывался на потом. Но количество трансляционных клиник увеличивается. Сегодня все больше клиник не только в Москве и Санкт-Петербурге готовы выполнять аллогенотрансплантацию. И развитие регистра, оно невозможно без развития клиники, которая способна выполнять трансплантацию. То есть должно быть много клиник, тогда регистр будет востребован. Мы должны включать людей в регистр, понимая, что многие из них будут привлечены как доноры. Нельзя регистр делать отдельно от медицинской помощи по трансплантации. То есть это две параллельные, ну, наверное, два параллельные развития, которые должно быть. Если у нас мало клиник, то нам не нужен регистр. Вероятно, просто сегодня все сложилось так, что мы готовы выполнять много трансплантаций, мы готовы спасать большее количество людей, а без регистра это уже делать нельзя.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Лариса Анатольевна Кузьмина, заведующая отделением высокодозной химиотерапии и трансплантации костного мозга Национального медицинского исследовательского центра гематологии Минздрава России, сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер», и мы знакомимся, я, например, знакомлюсь просто с такой областью, в которой никогда не разбирался, это донорство костного мозга, все, что с этим связано. А вот вы уже несколько раз сказали, что... Если от родственников, если среди родственников искать донора, то именно среди родных братьев и сестер только, да?
Ну, только родные братья и сестры могут
родители
быть...
Родители не могут быть,
значит, родитель всегда на 50% по антигенам тканевой совместимости отличается от ребенка. Ребенок берет генетическую половину генетической информации от матери, половину от отца. Сегодня этот вид трансплантации тоже активно развивается, даже потому что сегодня, к сожалению, особенно для каких-то малочисленных народов, мы не можем найти не только родственного донора иногда, но и неродственного ни в российской, ни в международной базе, угу. Да? И вид трансплантации, когда в качестве донора выступает не полностью совместимый брат или сестра, ребенок или родитель тоже активно развивается и, в общем-то, показывает неплохие результаты. Просто мы пытаемся при трансплантации всегда уменьшить риски. Лечение тяжелое, непредсказуемое по осложнениям. Поэтому если мы идем на трансплантацию от донора не полностью совместимого, мы понимаем, что риски осложнений, они выше. Поэтому на первом месте это полностью совместимый брат или сестра, на втором месте полностью совместимый неродственный донор, и только на третьем месте так называемые альтернативные доноры. Не полностью совместимые неродственные, гаплоидентичные доноры, когда, я вам говорю, они отличаются наполовину, ребенок совершеннолетний для мамы, там, 40-летний, мама или папа для 20-летнего мальчика, не полностью совместимый брат или сестра. Такие трансплантации тоже выполняются, результаты неплохие, но все же они хуже, чем при трансплантации совместимого донора.
А брат с сестрой могут быть любой, то есть если у человека есть брат или сестра, от него он точно может быть донором? Или
нет,
еще
какие-то... вероятность дело, полного нет. совпадения 25%, вероятность совпадения на 50%, 50%, то есть 50% будут только наполовину совместимы, и 25%, когда ребенок берет совершенно разные гаплотепы от родителей, они могут быть несовместимы совсем.
Иными словами, не всякий брат или сестра подходит в качестве донора костного мозга, это первый очень важный момент. А второй очень важный момент, то, что я услышала в ваших словах, поправьте, если ошибаюсь. В России в силу того, что мы очень многонациональная страна, и у нас есть малые народы, у нас множество людей, обладающих настолько индивидуальным вот этим
уникальным
кодом,
фенотипом, которому найти донора невозможно ни в России, ни за рубежом.
А что делать?
Гаплоидентичный донор. Найти донора, по нашему мнению, можно каждому человеку. Да? Нужно просто выбрать
искать
оптимального.
Вот, да, и главное, чтобы база была.
То есть оптимального, то есть наименее рискованного.
Да, когда риски трансплантации меньше.
Вы здесь, знаете, хочу привести в пример нашего замечательного знакомого Владимира Берхина, который стал донором костного мозга недавно, по-моему, вот этим летом завершилась история. Он вообще руководитель благотворительного фонда «Предание». Может быть, наши слушатели знают о нем, потому что не так давно, благодаря стараниям Володи, каким-то титаническим усилиям и колоссальнейшей поддержке со стороны самых разных людей, для мальчика Никиты, который нуждался срочно в тяжелейшей операции, собрали 23 миллиона рублей в кратчайшие сроки. Прошло там буквально 3 дня, когда там все необходимое было завершено и прочее, и организм Никиты не выдержал, он уже очень слабенький был, и мальчик умер. Вот эти деньги, которые были собраны, они в итоге пошли на другие прекрасные, очень добрые дела, но сам вот этот шок, пережить сам шок от того, что столько усилий было, столько надежд, столько молитв было вложено в жизнь этого человека, да, и так все надеялись и Бога просили, произошло иначе. Как это принять, как через это пройти, как при этом сохранить какую-то внутреннюю цельность и доверие. И вот Володя в своем блоге рассказывает, как он через это проходил. Ему помогло выйти из состояния растерянности, что, Господи, но для чего же тогда все это было? Зачем я тебе, покажи мне, зачем я тебе нужен? То, что ему позвонили из банка доноров и сказали, ваш костный мозг подходит для пересадки одной болеющей девушке. Он говорит, и я понял, что я могу спасти жизнь человеку. И он, в общем, там, опережая собственную мысль, как это свойственно Володе, он очень быстро реагирующий человек, он, естественно, поехал, сдал все и спас человеку жизнь. Вот эта потребность быть нужным. 2 года назад, когда он только-только сдал кровь, чтобы его включили вот в этот реестр доноров. Что им тогда двигало, я не знаю. Мы не общаемся с ним там как-то, да, плотно, только в социальных сетях. Но, тем не менее, для него это... Он описывает это, да, действительно, это может быть связано с каким-то там дискомфортом и прочее, но это не что-то такое, что, в принципе, человеку, стоящему на ногах, не посильно. Что бы вы могли сказать об особенностях донорства, что важно иметь в виду человеку, который хотел бы быть полезным, совершить что-то важное в своей жизни, но при этом нам всем свойственен страх. А вдруг что-то пойдет не так? А вдруг, когда у меня будут забирать пробу, или когда уже будут меня как донора готовить, что-то попадет в мой организм, что потом скажется на моем собственном здоровье?
Страх, конечно, всегда есть. Любая медицинская манипуляция, к сожалению, это риск. Но сегодня развитие медицины таково, что, в общем-то, заражение, если вы говорите о попадании в организм чего-либо, заражение какими-то инфекциями практически исключено. Мы используем только одноразовые расходные материалы, да.
То есть, но это мы исключаем?
Это мы исключаем.
А реакция организма?
Ну, реакция организма на введение препаратов никогда не предсказуема. Да? Мы можем выпить аспирин и иметь тяжелые осложнения этого приема, а он продается в каждой аптеке. Но, тем не менее, в общем-то, мы считаем, что процедура достаточно безопасна, и что важно, и что мы должны все понимать, что сегодня мы работаем, да, мы живем полной жизнью, мы можем путешествовать, мы можем заботиться о своих детях, но онкологические заболевания – это такая беда, которая может случиться внезапно. Да. Сегодня ты строишь планы на следующий месяц, а завтра человек оказывается в больнице, да, ему говорят, что тебе предстоит химиотерапия, она будет длительной, ты не сможешь работать. И это может случиться в любой момент с любым из нас. И мы должны понимать, что, вступая в регистр, да, мы и не только спасаем кого-либо, мы спасаем себя, мы поведем за собой людей, которые тоже туда пойдут и которые, возможно, помогут нам. Это очень важно. Нужно понимать, это гражданское общество, мы должны понимать, что мы должны заботиться друг о друге, что мы не должны думать только о себе и своей семье. Мы должны думать о всех людях, которые идут мимо нас по улице, которые едут с нами в метро. Вот сейчас очень хороший фильм. Одна из наших друзей, Наталья Маханько, сняла документальный фильм, он называется «Лист ожидания». Она показала пациентов и доноров, да, и вот мы, даже врачи, да, мы работаем каждый день, мы приходим в палаты к нашим пациентам, которые там могут по несколько недель, даже месяцев находиться, да, но мы благодаря этому фильму увидели их с другой стороны. Это люди, да, которые строили планы, которые жили, и в один момент жизнь разрушилась. И люди были просто в отчаянии, что все, там одна из героев, девочка 20 там, с небольшим лет, моя жизнь закончилась. Да, но благодаря тому, что ей смогли найти донора, сегодня она живет полноценной жизнью. Она волонтер фонда борьбы с лейкемией. Она не только там строит свою жизнь, она пытается помочь людям, которые сегодня в беде. Она дает им надежду, она приходит, она говорит: я это все пережила, и вы переживете. У вас все будет хорошо. Это очень важно.
Важную вещь вы сейчас сказали. Получается, только объединив усилия, мы можем оптимизировать вот эту самую борьбу с онкологией, которая движется по какому-то своему сценарию, человечеству, человеком непросчитываемому сценарию. А работает это не так, что я пойду, стану донором, и тогда это гарантированно обойдет меня. Я типа откуплюсь от болезни. Работает это по-другому, что если как можно больше нас туда пойдет, тем больше у нас же самих будет шансов, что нам найдут...
Кто-то поможет. Что мы не останемся без помощи, когда мы сами будем нуждаться в поддержке, когда мы будем на грани отчаяния. Да? Это может коснуться любого. Это может коснуться наших родителей, там, наших мужей, жен, наших детей даже. Мы должны это понимать.
Человек, который решит стать донором костного мозга и свои какие-то данные в этот реестр общий внести, куда ему идти, куда обращаться, что делать?
Ну вот сегодня есть несколько... Сегодня все данные объединены в единую базу данных. Да? Сегодня около 15 центров в государственных медицинских учреждений в России готовы вкладывать деньги на то, чтобы типировать донора. Да? Вот со следующего
типировать.
Года.
То есть определять тип.
Определять ашеля-фенотип, тканевой фенотип. Для того, чтобы мы определяем исходный тканевой фенотип и включаем в базу без персональных данных. В базе есть только вот это тканевое типирование, возраст и пол пациента. Да? Никаких больше данных о доноре нет. Это...
А как потом с ним связываться?
Эти данные хранит регистр, который привлек донора именно в этот регистр, да, и эти персональные данные известны только им. То есть они будут уже общаться с донором для того, чтобы рассказать ему, что вот он подошел кому-то как донор, что он может, у него есть возможность спасти что-то жизнь, но в базе вообще их нет. И сегодня, да, вот несколько центров, наиболее крупные регистры – это Санкт-Петербург, это центр имени Раисы Максимовны Горбачевой, Киров, Москва – это наш центр нацгематологии. И еще несколько там, ну, около 10-12 регистров по всей стране. Это Новосибирск, Челябинск, Самара, Ростов и другие города. Ну, в общем-то, со следующего года эта сеть будет развиваться. Минздрав активно включается и в финансирование, и в создание регистра, и в его формирование именно как информационной системы Минздрава.
Правильно я понимаю, что когда человек решает, что вот я готов, если что, стать для кого-то донором костного мозга, то это еще не значит, что он сразу что-то сдаёт. Вот, собственно говоря, сами клетки.
Нет.
То есть ты просто приходишь сначала и какое-то проходишь обследование.
Мы
вот,
берем небольшое
5-10
миллилитров крови и проводим вот это точное тканевое типирование. Есть несколько методов, да, никаких клеток, конечно же, никто не сдает. Если только он подойдет как потенциальный донор, этот человек будет повторно типирован, да, мы должны еще раз перепроверить его фенотип, мы должны выполнить его обследование, что он действительно может быть донором. И только после этого уже проводится донация либо костного мозга, либо стволовых клеток.
А вот это типирование, сколько времени у человека займет, который вот решит, что он готов?
Для него он, это займет 5-10 минут, чтобы взять кровь из вены. Все,
то
больше
есть совсем
ничего.
Просто?
Да, это несложно.
Сложнее будет потом, когда уже, если Бог даст, он подойдет и нужно будет, собственно, сдать тот самый костный мозг, который пересадят болящему человеку. Эта процедура, как вы уже и сказали, она двумя способами может осуществляться, либо через выделение из крови нужных компонентов, и тогда это 2-3 часа.
Клеток, да.
Да, 2-3 часа – это когда, опять же, то есть ты лежишь, это должно быть состояние покоя. Могут быть какие-то побочные эффекты, там, что я читала про немножко гриппозное состояние.
Да, вызывают гриппоподобный синдром, вот. Могут небольшую ломоту в костях вызывать.
Но это все переносимо,
достаточно
в принципе.
Безопасно.
Да.
Ну, если человек подойдет как донор, конечно, ему придется потратить какое-то время. Вначале нужно будет пройти обследование, что действительно у него нет противопоказаний к донорству. Да, и потом где-то, если что, при том методе заготовки клеток, что при другом, где-то примерно неделя займет вся эта процедура, возможно, даже придется там, если будет это эксфузия, да, когда мы берем костный мозг, где-то неделя госпитализации.
Цена – вопрос человеческой жизни.
Лариса Анатольевна Кузьмина, заведующая отделением высокодозной химиотерапии и трансплантации костного мозга Национального медицинского исследовательского центра гематологии Минздрава России, сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер». Мы разбираемся в такой непростой, интересной теме, как донорство костного мозга. В студии Алла Митрофанова, я Константин Мацан. Мы прервемся, вернемся к вам буквально через минуту.
«Светлый вечер» на радио «Вера».